В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. Сегодня 8 апреля, и в ближайший час мы поговорим о таком. Почему иностранцы, воюющие на стороне так называемых ДНР и ЛНР, не могут уехать на родину?
В одном из таких писем был список иностранцев, которым требуется помощь в получении или продлении виз.
Как готовят полицию Донецкой области к обороне региона?
Выходили Донеччины, получается, всех территориальных подразделений выехали на командно-штабные учения.
Почему областную больницу Донеччины откроют не в Краматорске, а в Маріуполі?
На жаль, на сьогоднішній день не зрозуміла позиція міської ради Краматорська, які достатньо ревностно, не зрозуміло до чого відносяться.
А во второй части программы мы поговорим о том, какими видят общественные активисты выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях поговорим после выпуска новостей. У микрофона Егор Устинов.
Приветствую вас. Дипломатические отношения Украины и России сведены почти к нулю, однако полностью разрывать их нельзя. Об этом в интервью изданию «Фокус» заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя рекомендацию профильного комитета Верховной Рады разрывать эти отношения. По его словам, дипотношения можно было разрывать во время аннексии Крыма и до начала событий на Донбассе, когда не было украинских политзаключенных в России. Дмитрий Кулеба добавил, что разрывать отношения можно будет лишь в случае серьезного обострения обстановки. НАТО в ближайшие недели проведет заседание с Россией. Оно пройдет на уровне послов. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. На заседании Совета Россия-НАТО планируют обсудить кризис в Украине и вокруг нее, а также необходимость полного выполнения Минских соглашений. Отношения между Москвой и Альянсом ухудшились из-за вооруженного конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма. Контрольный пункт въезда-выезда в станице Луганской с сегодняшнего дня временно закрыт. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Туков в Твиттер. По его словам, о сроках возобновления работы КПВВ будет сообщено дополнительно. На данный момент в зоне АТО в Луганской области нет действующих пропускных пунктов. За прошедшие сутки пророссийские сепаратисты обстреляли позиции украинских военных 70 раз. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, погиб один украинский военный, 12 ранены. А самая сложная обстановка остается в Авдіївці, говорит Андрей Лысенко.
Окупанти активізувалися по всьому фронту, проте найгарячіше вчора було в Авдіївці, де бойові дії тривають цілодобово. Противник зосередився в районі Ясинувати, Яковлівки, Мінерального і веде вогонь звідти, намагаючись захопити промзону Авдіївки і в разі успіху розвинути наступ далі.
Сепаратисты группировки ДНР заявляют, что украинские военные ночью обстреляли из минометов окраины Донецка, а также выпустили 40 мин по городу Докучаевск. Луганские сепаратисты заявили, что за прошедшие сутки украинские военные 6 раз вели обстрелы, в частности, в направлении села Красный Лиман и села Калиновка. Арбитражный суд Саратовской области России прекратил производство по иску жителя города Балаково Николая Суворова, который требовал отстранить от должности президента Владимира Путина, цитирую, «за разграбление России». Об этом говорится в постановлении суда. В решении указывается, что глава государства обладает неприкосновенностью и подобные иски не входят в компетенцию суда. 7 апреля стало известно о том, что Саратовский арбитраж принял иск Суворова к Путину и назначил на 28 апреля предварительное заседание.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Боевики готовят штурм Авдіївки. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины. Сепаратисты накапливают артиллерию и танки в районе Авдіївської промзони, а этой ночью, по сообщению в соцсетях, активизировали атаки. Между тем, сепаратистские источники говорят об увеличивающихся потерях боевиков в этом районе. Так есть ли признаки готовящегося наступления? Об этом нам расскажет пресс-офицер сектора Донецк Владислав Волошин. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Владислав.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, какова сейчас обстановка в Авдеевской промзоне? Есть ли признаки наступления, о котором пишут в соцсетях?
Ну, действительно, обстановка в промзоне около населенного пункта Авдеевка, вот, она продолжает, скажем так, оставаться очень напряженной. Боевики целый день, вот, начиная и вообще целую, скажем так, с начала этих суток, вот, продолжают обстрелы, ведут огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, несколько упало туда несколько минометных мин 82-го калибра, ну, примерно где-то десятка три мин вот с начала утра прилетело по защитникам Авдеевской промзоны.
Владислав, управление разведки сообщает о том, что в районе Синоватской развязки прибыли две группы вооруженных сил Российской Федерации. Вы замечали их присутствие хотя бы визуально или какими-то другими способами?
Ну, по данным разведки, действительно, боевики сосредотачивают определенное количество сил и средств, а также боевой техники около Ясиноватской развилки. Вот. Но для того, чтобы вводить какое-то наступление, необходимо, все мы знаем, что артиллерийская подготовка. Пока сказать, что количество обстрелов увеличилось, ну, нельзя, потому что их количество остается как вчера и позавчера.
Владислав, есть ли у вас данные о потерях среди сепаратистов и со стороны вооруженных сил Украины?
Ну, информации о том, что какие потери, вот информация об этом уточняется всегда, вот, и она будет, скажем так, ее озвучат позже, немного, когда будут точные данные.
Можете ли вы сказать о том, как сейчас развивается обстановка вот в Авдеевской промзоне? Есть ли какие-то продвижения с какой-то из сторон, или линия фронта остается неизменной?
Линия фронта остается неизменной. Вот боевики ведут активный, скажем так, активный огонь по украинским позициям. Иногда наши отвечают с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Владислав, еще такой вопрос к вам. Какие еще горячие точки по линии фронта на Донбассе вы можете назвать? Вот в частности, на этой неделе сепаратисты активизировались в районе Широкино. Как думаете, с чем это связано и подтверждаете ли вы эти данные?
Ну, я могу говорить за оперативно-тактическую группировку «Донецк». В зоне ответственности нашего оперативно-тактической группировки есть много таких горячих точек. Одна из них это населенный пункт Зайцево. Боевики тоже не прекращают обстрелы украинских позиций. Вот. Кроме того, населенный пункт Луганское. Вчера и сегодня там вели огонь даже из БМП. Вот по украинским позициям. Кроме того, постоянно обстреливают Пески и город Майорск. Поэтому у нас в нашем секторе ответственности тоже ситуация очень неспокойная. Вот. А Широкино, да, мои коллеги, вот мы общаемся с ними постоянно, с пресс-офицерами, с другими военными. Они тоже отмечают то, что боевики активизировались в районе Широкино.
Спасибо за информацию. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был пресс-офицер сектора Донецк Владислав Волошин. Мы говорили о ситуации в Авдеевской промзоне.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
У многих иностранцев, приехавших воевать на Донбасс на стороне сепаратистов, в 2014-2015 годах закончились визы. Украинская группа активистов «Информ Напалм» отследила через интернет переписку иностранных боевиков с сепаратистами, которые находятся в России. Активист группы «Информ Напалм», живущий в Германии блогер Антон Павлушка, рассказал «Радио Свобода», что иностранные боевики вернуться в свои страны через Украину не могут, поскольку по украинскому закону находятся на Донбассе нелегально. Закрыта для них дорога и та, по которой они попали в зону боевых действий через Россию. У большинства российских российские визы давно просрочены. Они просят Россию посодействовать в продлении своих просроченных виз. Интервью у Антона Павлушка взял российский журналист Марк Крутов.
Сепаратисты очень часто в переписках или указывают списки личного состава, или там какие-нибудь фамилии свои, клички, позывные. Кстати, это очень хорошо для наших баз данных, что сразу можно определить, кто есть кто. И вот в одном из таких писем был список иностранцев, которым требуется помощь в получении или продлении виз. Этот список шлет заместитель командира батальона «Призрак» в Союз добровольцев Донбасса и пользователю с ником «Драфт-77-71». Это Ольга Кулыгина. Довольно известный персонаж на Донбассе. Она еще была задержана в самые первые месяцы начала вот этой всей русской весны, а потом очень удачно обменена. Наверное, человек, которому шлют имейлы с вопросом по продлению, получению виз, имеет все-таки какое-то отношение к российским органам. В этом имейле были указаны 6 иностранцев, которые воюют за Новороссию в батальоне «Призрак». В частности, речь шла про 2 итальянцев, 1 испанца, 1 индийца и 2 финнов. Также там было упоминание о нашим 2 чилийцам. Визы не нужны, потому что безвизовый режим.
Удалось ли им сделать то, что они хотели, судя по этому имейлу, то есть продлить визы, получить новые?
Точно этого мы не знаем, но вы знаете, раз они обращаются с такой просьбой, ну, наверное же, эта просьба не первая, и, ну, понимаете, ко мне же с такой просьбой почему-то не обращаются. А раз обращаются к этим людям, значит, они могут как-то в этом помочь. Видимо, и помогают.
В так называемой народной милиции в Луганской области индусы служат бок о бок с чилийцами и финнами?
Получается так. Пролетарии всех стран, объединяйтесь. Вот они и объединились в Новороссии. Формально их, наверное, посадить не за что, потому что, ну да, вот у них есть фотография с автоматом, но как-то доказать их участие, это, конечно, надо видео, с одной стороны. С другой стороны, вот уже, по-моему, в Прибалтике вынесли первый приговор, где человека реально посадили.
Вы наверняка изучали не только переписку, но и ранее социальные сети этих иностранцев. Каким предстает по этим источникам портрет типичного иностранца, воюющего в Донбассе? Что вообще должно быть в голове у индуса, живущего в Новой Зеландии, чтобы он проехал полмира ради войны в далекой Украине?
В основном это люди левых идей. У них часто встречают фото с каких-нибудь антифашистских митингов. Но это же не значит, что они антифашисты. Просто вот у них какой-то такой вот свой левацкий образ жизни, красные флаги, Че Гевара, красные партизаны. Вот это такой весь революционный флёр. Мы можем построить такую цепочку: левый мир, Советский Союз. Советский Союз — это Россия. Кто себя ассоциирует с Советским Союзом? Вот это как раз Россия, Путин, антиамериканизм. Значит, вот они всем покажут.
Это было интервью участника группы «Информнапал» Антона Павлушка. По его словам, по большей части сепаратисты использовали иностранцев не для участия в реальных боевых действиях, а для пиара и красивой картинки о международной поддержке Новороссии. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. 6 и 7 апреля в Минске в очередной раз состоялась встреча трехсторонней контактной группы. В очередной раз политическая подгруппа обсудила вопрос выборов на неподконтрольной Украине части Донбасса. Согласно сообщениям участников, переговоры в очередной раз ни к чему не привели. Стороны, как и прежде, по-разному трактуют очередность пунктов выполнения второго Минского соглашения.
Мы требуем действовать согласно стандартам ОБСЕ. Украинская сторона хочет нечто другого.
И в то же время впервые на переговорах присутствовал эксперт по избирательному законодательству общественной сети «Опора» от Украины. Означает ли это, что Украина всерьез готовится к проведению выборов на подконтрольной сепаратистам части Донбасса? Насколько серьезны разногласия сторон? И решат ли выборы в отдельных районах Донбасса проблему сепаратизма? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Гость студии – координатор общественной сети «Опора» Ольга Айвазовская, которая присутствовала на последних переговорах в Минске. Звоните к нам в студию и высказывайтесь по теме программы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Донецкую областную милицию готовят к обороне региона. Под Мариуполем проходят масштабные учения областного главка и территориальных отделений полиции. Командиры 57 подразделений в течение 3 дней проходили обучение в полевых условиях. Основная задача – повысить боевую готовность личного состава в случае обострения ситуации в Донецкой области. Командиры же должны затем обучить подчиненных на местах, ведь состав милиции обновился наполовину. Чему обучали командиров, в сюжете Ирины Горбасевой.
За последнее время руководящий состав полиции Донецкой области обновился наполовину. На службу пришли новые сотрудники. Начальник главного управления полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сказал, что в полиции не хватает сотрудников младшего звена, участковых, оперативников, патрульных. В связи с этим он намерен дать второй шанс тем милиционерам, которые не прошли экзамен в новую полицию. У них достаточно опыта и желания работать, считает генерал. Вновь пришедших необходимо обучать. Область прифронтовая, поэтому полиция должна быть готова к обороне не хуже военных. А нынешнее учение – это первый этап. Сначала учатся командиры, потом рядовой состав, говорит начальник областной полиции Вячеслав Аброськин.
Руководитель Донеччины, получается, всех территориальных подразделений выехали на командно-штабные учения, чтобы руководители прошли необходимый курс обучения, ознакомились с новыми видами оружия и боеприпасами, ознакомились с той техникой, которая есть у нас на вооружении, ознакомились с теми приемами, которыми должны владеть рукопашного боя, а также тактикой управления своими подразделениями.
Командир подразделения быстрого реагирования Андрей Коваленко рассказал, что в основе нынешних учений лежит физическая, тактическая и огневая подготовка. Особое внимание уделено оказанию медицинской помощи. Он подчеркнул, что сейчас обучают не только наложению жгутов, но и дают серьезную медицинскую подготовку. Организации и проведение спецопераций тоже требуют особых знаний, говорит Андрей Коваленко.
Мы их учим руководить этими операциями. Мы до них доносим именно общие правила и понятия, то есть сюда входит непосредственно организация специальной операции, как ее начинать, что нужно сделать, какие нужно создать группы, какие нужно обеспечить именно логистику, как нужно обеспечить проведение того или иного мероприятия.
Начальник управления уголовной полиции области дончанин Артем Кисько уверен, что милиции придется не только оборонять область, но и участвовать в наступательных действиях. Знания и умения, полученные на учениях, необходимы и для этого. Он уверен, что вскоре занятая сепаратистами часть области вернется под контроль Украины, а все переселенцы в свои дома. И для этого нужны не только усилия армии и полиции, но и гражданских, считает Артем.
Общаюсь со многими, большое количество людей, которые раньше, может быть, и поддерживали взгляды пророссийские какие-то, сейчас изменили свою точку зрения, когда пожили, увидели те условия жизненные, в которые они попали. И многие поняли, что просто это был обман, который их тянули.
Через 2 месяца на охрану общественного порядка в Мариуполе выйдут 450 новых полицейских, прошедших обучение в Киеве. Ими будут усилены патрули в городе. В случае обострения ситуации полиция будет выполнять свои непосредственные функции – охранять государственные учреждения и стратегические объекты, выявлять и обезвреживать диверсантов, охранять общественный порядок и заботиться о безопасности жителей города. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Это программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Областную больницу из занятого сепаратистами Донецка не будут переносить в Краматорск, который фактически является сейчас центром Донецкой области. Такое заявление сделал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам, в этом виноваты депутаты местного совета, которые не пожелали идти навстречу областной власти. В Краматорске такая новость вызвала бурную реакцию в СМИ и среди жителей города. Начался сбор подписей к Жебривскому с просьбой отменить решение о переносе лечебного учреждения. Тем временем разместить областную больницу готовится в Мариуполе. Подробности в материале Алексея Ладыки.
25-летний общественный деятель Александр Клиновский недавно прошел стационарное лечение в одной из краматорских городских больниц. Ему удаляли отек на руке. Работой врачей он доволен, а вот условиями пребывания в больнице нет.
В цілому, як поставлена там робота, це гарно, там дійсно і медсестри, і санітари, і лікарі, вони відпрацьовують. Але, звісно, санітарний стан мене інколи трошечки шокував, тому що я там, наприклад, піднімаю сумку, і в мене розбігаються таргани. Ліжка там ще старі зі звичайними цими пружинами, да, сітка, яка плетена.
Александр считает, что если бы в Краматорске располагалась областная больница, то, скорее всего, жители города получили бы более качественное медицинское обслуживание с более современным оборудованием. Информация о том, что в Краматорске могут открыть областную больницу, появилась еще в прошлом году. Было несколько вариантов, где можно разместить больницу. На базе первой и третьей городских больниц или в здании второй школы-интерната, где практически не осталось детей. Однако глава областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что областной больницы в Краматорске не будет. Он принял решение перенести ее в Мариуполь. При этом Жебривский обвинил депутатов Краматорского горсовета в том, что именно из-за их позиции город лишился больницы и инвестиций на 100 миллионов гривен.
На жаль, на сьогоднішній день не зрозуміла позиція міської ради Краматорська, які достатньо ревностно не зрозуміло до чого відносяться. І якщо ми планували, що будемо робити обласну лікарню в Краматорську, то в зв'язку з незрозумілими інтерв'ю в газетах, якимись незрозумілими речами, що область забирає щось під себе, ми вирішили, що ми не будемо нікого ламати через коліно, і через це на базі першої лікарні Маріуполя будемо фактично створювати обласну лікарню.
Мер Краматорска Андрей Панков не нашел времени, чтобы прокомментировать эту ситуацию в Донбасс-реалии. Его заместитель Наталья Чукова, которая отвечает за сферу здравоохранения, отказалась от комментариев.
Я не буду это комментировать.
Однако на своей странице в Facebook Андрей Панков писал, что огорчен решением Жибрьевского. По его словам, активные переговоры о размещении в больнице Краматорске шли до последнего момента, но ни к чему не привели. К тому же Панков заявил, что в городе нет свободных помещений под областную больницу. Новость о том, что в Краматорске не будет областной больницы, вызвала бурную реакцию местных СМИ и социальных сетях. Оппозиционная к мэру общественная организация «Наш Краматорск» собрала уже более 3000 подписей под обращением к Жибрьевскому с просьбой отменить свое решение. Зампредседателя правления организации Ольга Ворочук.
То, что Краматорск нуждается в областной больнице, сомнений нет ни у кого. Потому как областная больница – это не только квалифицированная медицинская помощь, но и соответствующее лечебно-диагностическое оборудование, финансирование, содержание пациентов, обеспечение медикаментами. В конце концов, это новые рабочие места и поступление в бюджет.
Ольга Ворочук также обращает внимание на то, что людям с ограниченными физическими возможностями будет очень трудно добираться в Мариуполь для того, чтобы пройти очередную комиссию. На дорогу 308 километров нужно будет потратить более 4,5 часов с учетом блокпостов и ужасных дорог. В исполкоме Мариупольского горсовета Донбасс Реалиям рассказали, что на завтра в Мариуполе назначена встреча представителей областного и городского управления здравоохранения. Там и обсудят вопрос размещения областной больницы. Алексей Ладыка, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Более 25 миллионов гривен компенсации получат жители дома номер 17 по кварталу Октябрьской революции города Лисичанска за разрушенное жилье. Об этом рассказали в Луганской областной администрации. В июле 2014 года в дом влетел снаряд, начался пожар. Погасить его не было возможности, так как из-за боевых действий в городе отсутствовала вода. 17-й дом горел несколько дней, из-за чего обрушились перекрытия двух из трех подъездов. Без жилья остались более 250 человек. Детальнее в сюжете Ольги Стрижовой.
Жительница Лисичанского дома Елена живет в квартире, выделенной городской властью. Жилье предоставили на год. Оплачивает она только коммунальные услуги. Однако квартира при заселении была непригодна для жилья, поэтому единоразовая помощь от государства в 3000 гривен ушла на ремонт.
Я ее потратила на трубы, на канализацию, унитаз свой, раковину. То есть там не было ничего. Это был пустой ящик.
Жилье Елене предоставили до июля этого года. На новую квартиру у женщины денег нет. По словам представителя инициативной группы жильцов дома 17 Анатолия Нагорного, из 60 квартир, которые предлагали для заселения потерпевшим, с горем пополам смогли выбрать только 15. Теперь 19 семей живут по временному ордеру. 4 семьи в общежитии медицинского училища. Кто-то нашел жилье сам, некоторые уехали из области. Анатолий Нагорный рассказывает, что обращались во все инстанции, начиная от местной власти и заканчивая президентом Украины. Вот только ответов положительных до 2016 года не получали. Сначала местная власть решила дать квартиры, но жители 17-го дома не согласились. Найти 108 квартир в Лисичанске, где уже около 20 лет ничего нового не строилось, очень сложно, рассказывает Нагорный. По поручению главы Луганской областной военно-гражданской администрации Георгия Туки было принято решение выплата компенсации, равная цене утерянного жилья, рассказывает Анатолий Нагорный.
По нормативам каких-то 90-х годов в нашем регионе вторичное жилье стоит где-то 3700 за квадратный гривен. Учитывая то, что когда принимался курс доллара был где-то 4-5, могли наши особые администрации доказать, что ну хотя бы 4600 за квадратный метр общей площади.
Компенсацию выплатят на сумму более 25 миллионов гривен. По словам первого заместителя главы Луганской военно-гражданской администрации Елизаветы Пушко-Цибуляк, деньги были выделены из областного бюджета.
Знайдений законный алгоритм компенсации людям за зруйноване житло в умовах аварійного будинку, який загрожує життю поряд стоящим будинком. Колегія обласної державної військово-цивільної адміністрації прийняла рішення і виділила субвенцію місту Лисичанськ.
Жительниця Лисичанського дому Єлена розказує, що на суму компенсації планує купити однокомнатну квартиру в Лисичанське. Говорить, що денег должно хватить, щоб приобрести обычное жилье без евроремонта. Ольга Стрижова, Донбас Реалії.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии» и сейчас в эфире обзор прессы.
Два года с начала военного конфликта на Донбассе. Как это было? Результаты голландского референдума. Что дальше? И как заставить госслужащих заполнять правдивые декларации о доходах? Более подробно слушайте в нашем медиаобзоре. Два года назад было захвачено здание Луганского СБУ. Так началась агрессия Кремля на Донбассе. По сей день продолжается спор между представителями СБУ и МВД о том, кто виноват в сдаче укрепленного здания. Об этом пишет газета «День». Издание исследует события вместе с их участниками – бывшим главой СБУ в Луганской области Александром Петрулевичем и его первым заместителем Олегом Животовым. Исследуя события того дня, газета выделяет три причины сдачи здания СБУ в Луганске, а впоследствии и части Донбасса. К примеру, среди местных спецслужб, милиции и представителей власти львиная доля была носителями пророссийских взглядов, что в конце концов проявилось в дезертирстве, игнорировании приказов или откровенной игре на стороне врага. Во-вторых, официальный Киев проявил в той ситуации исключительную слабость и растерянность. Третье и главное, события 6 апреля не могли случиться без очевидного вмешательства российских спецслужб, участие которых и задокументировано, и доказано. Подробнее в статье «Яд российской матрешки». Deutsche Welle пишет о том, что результаты референдума в Нидерландах по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС не стали неожиданностью для нидерландских экспертов. Теперь Нидерланды могут поставить перед Брюсселем требование внести определенные поправки к соглашению об ассоциации. Например, дополнение, в котором бы говорилось, что Нидерланды не признают, что следствием соглашения об ассоциации будет членство Украины в ЕС. Второй вариант предусматривает внесение Нидерландами дополнений в некоторые статьи политической части соглашения или, наоборот, исключение некоторых положений. Третий, наиболее радикальный сценарий заключается в том, что Нидерланды будут требовать пересмотра соглашения в целом. Такой вариант принес бы очень много проблем Евросоюзу, признают эксперты. Вот уже несколько дней главной новостью украинских медиа остается скандал с офшорами президента Украины Петра Порошенко и других высших должностных лиц страны, пишет издание «Фокус». Главная претензия, которую общество высказало гаранту Конституции, состоит даже не в том, почему он, находясь на избирательной должности, продолжал заниматься бизнесом. Людей очень озаботило, почему президент не внес факт владения офшорными акциями в свою имущественную декларацию. Стоит отметить, что не только президент, но и большинство топ-политиков Украины и госслужащих высокого ранга регулярно врут в своей декларациях. Однако ситуация изменилась в 2015 году, когда в стране заработал пакет новых антикоррупционных законов. О том, как заставить госслужащих заполнять правдивые декларации о доходах, подробнее читайте в статье.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Закарпатских депутатов обвиняют в том, что они стремятся административно отделить область и конституционно закрепить самоуправление. На сессии облсовета 5 апреля депутаты обратились к центральной власти с просьбой срочно внести изменения в Конституцию и законы Украины для отхода от централизованной модели управления и обеспечения широких полномочий местного самоуправления. Руководство областного совета подчеркивает, документом хотели напомнить, что децентрализация состоит в расширении полномочий общин, а не в ограничении прав местного самоуправления, которые они якобы ощущают на практике. Ірина Бреза продовжить.
Гостроти суперечці навколо рішення депутатів додав факт, що вони апелюють до результатів референдуму на Закарпатті 1 грудня 1991 року. Тоді понад 78% закарпатців проголосувало за проголошення Закарпатської області спеціальною самоврядною територією у складі Незалежної України. Але результати волевиявлення так і не були реалізовані. Михайло Рівіс, голова Закарпатської облради, відкидає будь-які звинувачення у закликах до автономії Закарпаття.
Закарпаття давним-давно вже прагне до курсу, який задекларував президент. Це є проект децентралізації влади. Ми не приймали ніяких закликів про відгородження від України. Ми не приймали заклики імплементації цього референдуму. На сьогоднішній день, на жаль, ми не отримуємо децентралізацію повноважень. Ми маємо централізацію фінансових потоків, ми маємо централізацію управління.
Включення історичної згадки референдуму – це, на думку керівника облради, родзинка, щоб на прохання депутатів все-таки звернули увагу. Проте така родзинка декому виглядає достатньо підозрілою, а тим більше в контексті повідомлення рішення про замінування будівлі Закарпатської ОДА у той час, коли якраз проходила сесія облради. Активіст громадського конвенту Павло Гомонай.
Тут проєкт рішення, який з'явився в ЗМІ, там чітко просліджується стиль, от власне медведчуковський стиль. Там є апеляція до ідеалів Майдану і в той же час перекручення, в той же час апеляція до КГБського референдуму 91-го року. Нас перевіряють, нас розхитують, але все ж таки громада почала реагувати. І це помітили в апараті обласної ради. Цей документ був відредагований.
Депутат облради Андрій Шакета не вбачає в прийнятті такого документу сепаратистського підтексту.
Розуміло, що прийнятий той, який був опублікований на сайті обласної ради у розділі проекту рішень. У ньому не йдеться про якісь заклики, не дай Боже, до сепаратизму. Немає вимоги визнання референдуму 91-го року.
Сам документ не є проблемним, а декларативним, який не має жодної юридичної сили, вважає політолог Віктор Пащенко.
То, що пропонується центральною владою, навпаки, зміцнює централізовану владу. Не випадково тут знайшлися в цьому питанні всі політичні сили. І єдиний центр, і опозиційний блок, і Батьківщина, і Відродження.
Політолог проте зауважує, якщо розглядати дії депутатів у загальнополітичному контексті, то такі рухи вигідні у першу чергу тим, хто бажає розпаду чи послаблення України.
Так званим сепаратистським силам. Цей крок буде в першу чергу російською пропагандою використовуватися.
Тим часом документ перевіряє Управління Служби безпеки України в Закарпатській області, про що вже офіційно заявило.
Это был материал нашего корреспондента Ирины Брезы из Закарпатской области. Там местные депутаты попросили у столицы больших полномочий.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
История. Личность. Ольга Брызгина.
Одна из самых знаменитых бегуней Украины, трехкратная олимпийская чемпионка, родилась вдалеке от Луганского края, в Краснокамске, Пермской области, в 1963 году. В возрасте 16 лет Ольга Брызгина переехала в Варшавград. Первые большие успехи пришли спустя 5 лет, когда она стала чемпионкой СССР. А уже в Сеуле на Олимпиаде Брызгина выигрывает сразу 2 золота. В беге на 400 метров луганчанке не было равных. А далее женская сборная 4 по 400 метров. Татьяна Ледовская, Ольга Назарова, Мария Пенигина и Ольга Брызгина завоевали золотые награды и установили новый рекорд мира в этой дисциплине. Именно луганчанка Брызгина, которая бежала на последнем этапе, смогла удержать небольшое преимущество над Флоренс Гриффит-Джойнер. На второй своей олимпиаде Брызгина завоевала золото в эстафете 4 по 400 и серебро в забеге на 400 метров. После этого луганская бегунья ушла из большого спорта, хотя ей предлагали отдохнуть и вновь готовиться к следующей олимпиаде. Сейчас победы Ольги Брызгиной продолжают ее дочки Елизавета и Анастасия. Елизавета уже бронзовый призер Лондонской олимпиады в эстафете 4 по 100 метров.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости. С ними в студии Егор Устинов.
Наблюдатели миссии ОБСЕ заявляют, что стороны конфликта на востоке Украины продолжают закладывать мины. Как заявил первый заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, закладки новых мин нарушают Минские соглашения и противоречат решениям по разминированию. Он также сообщил о резком увеличении количества обстрелов в последнее время с использованием тяжелого вооружения. В связи с этим Александр Хуг призвал стороны прекратить огонь, отвести вооружение и перестать закладывать мины. С начала текущего года в зоне проведения боевых действий на востоке Украины погибли 103 кадровых российских военных, еще 98 получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, власти группировок ЛДНР всячески пытаются скрыть информацию о погибших и раненых военных, говорит Вадим Скибицкий.
Відповідно до указу президента Росії Путіна, вся інформація стосовно загиблих секретна. Для приховування санітарних втрат, а також загиблих на території України, російська команда здійснює ряд заходів. Перш за все, списує такі втрати на проведення заходів оперативної бойової підготовки на території Російської Федерації.
Вадим Скибицкий также отметил, что с начала года в России было проведено уже 6 таких учений. Российская сторона заявление пока не комментировала. Ранее они заявляли, что не причастны к военному конфликту на Донбассе. Национальная полиция начала расследование повреждения имущества в кабинете судьи Николая Дидыка, председательствующего по делу россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева. Как заявили в ведомстве, ночью неизвестные бросили коктейли Молотова в здание Голосиевского районного суда Киева. В результате частично выгорел кабинет судьи, огонь повредил оргтехнику и мебель. Однако документы уголовных производств по делу россиян не повреждены, добавили в полиции. Основная версия правонарушения – профессиональная деятельность судьи Дидыка. В Луганской области разоблачена группа, в состав которой входили работники отдела госрегистрации, которые требовали взятки за регистрацию прав собственности. Об этом сообщает руководитель Луганской области Георгий Туков в Facebook. Кроме того, сотрудники СБУ и полиции задержали исполняющего обязанности начальника одного из территориальных подразделений Государственной налоговой инспекции в Луганской области. Чиновница требовала деньги от частного предпринимателя за содействие в перерегистрации фирмы на мирной территории Луганщины. Ведутся оперативно-следственные действия.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. 6 и 7 апреля в Минске в очередной раз состоялась встреча трехсторонней контактной группы. В очередной раз политическая подгруппа обсудила вопрос выборов на неподконтрольной Украине части Донбасса. Согласно сообщениям участников, переговоры в очередной раз ни к чему не привели. Стороны, как и раньше, по-разному трактуют очередность выполнения пунктов 2-го Минского соглашения.
Мы требуем действовать согласно стандартам ОБСЕ. Украинская сторона хочет нечто другого.
И в то же время впервые на переговорах присутствовал эксперт по избирательному законодательству общественной сети «Опора» от Украины. Означает ли это, что Украина всерьез готовится к проведению выборов на подконтрольной сепаратистам части Донбасса? Насколько серьезны разногласия сторон? И решат ли выборы в отдельных районах Донбасса проблему сепаратизма? Об этом мы будем говорить в ближайшие 20 минут. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, сегодня в гостях в студии программы «Донбасс Реалии» Ольга Айвазовская, координатор общественной сети «Опора». Ольга занимается наблюдением за избирательным процессом в Украине уже на протяжении 15 лет. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте. Немножко меньше, но не важно, да. Действительно, наблюдаем за выборами и также готовим предложение к законодательной базе для того, чтобы избирательный процесс был более качественным.
Ольга, вот очень интересно, вы принимали участие в последних переговорах трехсторонней контактной группы, я так полагаю, это политическая подгруппа. Расскажите, пожалуйста, как вы, общественный активист, туда попали, в каком статусе, кто вас пригласил?
Ну, я уже беру участие во втором заседании. Первый раз это было 23 марта, о чем я публично огласила, так как не считаю возможным, чтобы любое участие представителей Украины, в том числе и экспертного сообщества, могло быть тайной для самого общества. Иначе это породит ряд вопросов. У нас была встреча с президентом в феврале месяце, во время которой темами было два основных вопроса. Это вопрос политического кризиса в Украине и Минский процесс. Не лично со мной, а с частью гражданского общества и общественными лидерами. Так как я представляю организацию, которая имеет отношение к так называемым watchdog-организациям, которые анализируют, мониторят, критикуют, предлагают решения. Соответственно, ну, позиция по Минскому процессу была довольно-таки критичная, в том числе в связи с тем, что общество не имеет информации о том, что там происходит, и что порождает домыслы, иногда панику, и иногда манипуляции вокруг Минского процесса. И мне на тот момент казалось, что процесс не совсем двигается в правильном русле, и особенно на фоне заявлений представителей МИД Германии о том, что нужно провести выборы уже летом. Соответственно, президент сказал, если вы знаете как, идите и работайте. На что я согласилась. Это было публично. И вот в конце марта я взяла участие в первом заседании в качестве участника политической подгруппы. Чтобы мы понимали структуру процесса, есть трехсторонняя контактная группа и четыре подгруппы. Одна из них политическая, но работа каждой подгруппы между собой связана. Если условно одна подгруппа блокирует работу, это может быть перенесено на то, что и другие подгруппы не смогут динамично развиваться. Мы понимаем, что у нас есть вопрос заложников, есть вопрос безопасности и политика в одной связке. Поэтому, опять-таки, мое участие там не говорит о том, что процесс будет развиваться быстрее или медленнее, но, возможно, взгляд человека, который представляет гражданское общество, организацию, которая специализируется на выборах, даст возможность более качественно, я надеюсь, этот процесс пройти. Чтобы мы понимали, выборы сами по себе – это не цель. Ну, не могут выборы просто как процесс развязать проблему. Это должен быть качественный период подготовки к политическому решению вопроса, не силовому. И также понимание того, как другие институты, кроме выборов, начнут работать до того.
Комплексное решение. Для этого, собственно, есть, наверное, четыре типа подгруппы, которые должны взаимодействовать между собой. Ольга, вот такой вопрос. Ваши впечатления от того, что вы слышали о Минском процессе, да, и что вы увидели там, они сильно разнятся? Вы были чем-то удивлены, возмущены, или это, в принципе, вот как слушатели, да, наши постоянно слушают о том, что вот собралась там такая-то группа, обсуждали то-то, то-то, то-то. Вы, наверное, на таком же уровне знали об этих переговорах. Что вы увидели, насколько это отличается от того, что существует в информационном пространстве?
Да, это отличается, потому что, опять-таки, я повторюсь, но у общества очень мало информации о том, что там происходит, и это порождает панику, иногда домыслы. Это очень плохо, потому что окончание этого кризиса, конфликта, оно не может происходить в одностороннем порядке. То есть это не может быть решение какого-то истеблишмента. Или это руководство Украины, государство, или это руководство разных стран, которые входят в нормандский формат, или на уровне Минской трехсторонней группы или подгрупп. Так не бывает. Диалог должен вестись и с обществом. Поэтому я знала только то, что было в СМИ. Да, собрались, поговорили, разошлись, но ни порядка аргументов, ни позиций, ни то, даже как вербально и невербально ведут себя участники этих переговоров, информации нету и не было у меня. Поэтому я бы не сказала, что я была шокирована, но я пыталась понять психологию этих переговоров. Она очень сложная. Все понимают, что нельзя договориться сегодня и сейчас обо всем. Все имеют разные интересы, абсолютно разные. Государство Украина свое, представители отдельных районов Донецкой и Луганской районов областей имеют свое видение, Российская Федерация свое, европейцы пытаются быть фасилитаторами этого процесса.
Посредниками, то есть, да?
Да,
над процессом.
Над процессом, но тем не менее у каждой подгруппы есть представители европейского сообщества, которые более или менее модерируют. То есть модерируют со стороны или на самом деле пытаются руководить этим процессом. Каждая группа по-своему имеет свою динамику. К примеру, у нас было 23 марта общее заседание политическое и группы с вопросов безопасности, и было четко видно, что это разная динамика групп, то есть они по-разному работают. Политика – это тот вопрос, который более сложный, чем, я имею в виду, в долгосрочной перспективе, потому что намного легче договориться поменяться заложниками, чем, например, какая будет избирательная система. По первому блоку вопросов это сила переговорных сторон, по второму это долгосрочная перспектива. Вот если участники процесса видят, что, например, участие политических партий в выборах есть непринятно для стороны самопровозглашенных республик, договориться о том, что именно пропорциональная избирательная система ляжет на основу, очень тяжело. Но мы должны понимать, что все-таки подгруппы работают в связке. Это означает, что если динамика одной остановится, и другие не будут работать полноценно, потому что весь процесс между собой завязан.
И, собственно, о чем... Какие были позиции сторон, если вкратце, да, что вызывает наибольшее разногласие в плане вопроса выборов? И видите ли вы возможность договориться все-таки, да, до какого-то компромисса? Или это беседа, ради беседы, да, ради затягивания процесса, потому что многие эксперты говорят, что все стороны сейчас заинтересованы в статусе кво для того, чтобы заморозить эту ситуацию. Или вы видели искреннее желание участников переговоров договориться?
Я видела искреннее желание участников переговоров отстоять свою позицию. А это не означает всегда договориться. Но мы должны понимать, что в историческом разрезе процесс диалога, переговоров очень важен. Даже если он месяц, два, три, пять или год-два не будет приносить результата. Потому что если ценой этого процесса есть жизни людей, значит, он должен идти так, как он идет. Но чтобы мы понимали, то есть Минский процесс, он особенный. Вот есть аналогия, да, в Минске, кстати, уже 20 лет работает другая группа по Нагорному Карабаху. И после того, как активизировались боевые действия между Арменией и Азербайджаном, все вспомнили о той группе.
Они, ну да, она уже 92-го года, да.
20 лет. Они заседают, но раз в год, правда. Наша подгруппа заседает каждые две недели. Раз на две недели и по два дня. Политическая подгруппа работает больше всех. Так выглядит в плане времени, инвестированное со стороны участников.
Ольга, итак, какие вот позиции вот со стороны Украины, кто озвучил и чего добивается Украина в плане выборов?
Ну, первое. Выборы и амнистия – это два процесса, которые идут параллельно. Позиция Украины по амнистии не может быть предлагаться по подобию майдановской, когда все участники политических событий или противостояния на Майдане были амнистированы в один день. После боевых действий так происходить на Востоке не может. Позиция Украины очень четкая в этом плане, что все граждане, которые брали в руки оружие, должны, ну, не подпадают под амнистию, если они особенно были вовлечены в военные события. Если можно, я перейду на украинский язык, немножко тяжело. Якщо вони брали участь у військових злочинах або злочинах проти людства, або інших кримінальних діях, що не підпадають під римський статут в цілому. Якщо вони просто були носіями певних сепаратистських настроїв протягом певного періоду часу, то амністія може передбачати те, що до такого-то часу всі попередні дії з боку цих осіб просто забуваються. Тому що амністія сама по собі, як розуміння, це забуття. Але після цієї дати повторення подібних дій буде каратися законом. Сторона окремих районів Донецької, Луганської області Російської Федерації має іншу позицію. Тобто, що всі учасники подій, починаючи з весни 2014 року і до моменту прийняття рішення, що до кінцевого терміну амністії підпадають під неї. Звичайно, Україну це не влаштовує. Друге питання, те, що стосується виборів, воно ще більш складне. У сторін абсолютно різні позиції. Сторона Російської Федерації і ОРДЛО вважає, що повинна застосовуватись мажоритарна виборча система, плюс ці вибори повинні називатись першими. Хоча за українським законодавством перші вибори – це ті, які відбуваються після добровільного об'єднання територіальних громад. А жодних нових територіально-адміністративних утворень там, ну, не передбачається. Тому навіть термінологія в нас за собою несе певні наслідки, політичні і зміст. Україна наполягає на тому, щоб застосовувалась пропорційна виборча система, тобто та, в якій в тому числі беруть участь політичні партії під час виборів. Сторона ОРДЛО та Російської Федерації вважають, що так як на тій території не діють українські політичні партії, взагалі партії немає з їхніх слів, то участь політичних партій – це є те, що в інтересах центральної влади держави України. Хоча українська позиція щодо того, що реінтеграція повинна бути і політична, не тільки територіальна, мала би передбачати участь партій. Друге питання – це адміністрування виборчого процесу. Чомусь учасники з цієї сторони вважають, що роль Центральної виборчої комісії має бути мінімальною, повинні створюватись нові адміністративні утворення, виборча комісії нового типу, які не передбачені законодавством України, для того, щоб адмініструвати цей процес. Тоді українська сторона чітко регламентує, що структура адміністрування повинна бути традиційна. Найвища комісія вищого рівня – це Центральна виборча комісія, сформована відповідно до законодавства. Списки виборців – також велике питання, тому що українська сторона чітко вважає, що Державний реєстр виборців, як єдина база даних виборців, повинна функціонувати, просто перезапустити цей процес для підготовки виборів там. Тоді, як та сторона вважає, що можна просто зібрати інформацію про громадян або отримати доступ до даних державного реєстру і відновити ці списки.
А переселенці?
Переселенці – це якраз питання, яке, можливо, єдине, яке має певне порозуміння, але мені здається, що поки що не на рівні форма реалізації, а на рівні політичне рішення. Тобто, щоб внутрішньо переміщені особи беруть участь у виборах. Просто українська сторона вважає, що потрібно створювати спеціальні виборчі дільниці на всій території України, там, де компактно проживають або куди можуть приїхати переселенці і проголосувати без ризику якогось, я не знаю, морального тиску або фізичного протистояння, не їхати на непідконтрольні нині Україні території, щоб відновлювати свої виборчі права. Тоді як та сторона вважає, що якщо переселенець хоче голосувати, нехай приїжджає додому, умовно, і голосує. Але ми не маємо розглядати виборчий процес окремо від безпекового. Тобто Україна чітко регламентує те...
Спочатку встановлюється власть українська...
Судова система,
безпечність гарантується голосуючим і так далі. Тобто це може дати позиції слышали. Я предлагаю вот ще раз послушати позицію сепаратистів. Ось що сказав Денис Пушилін, це представитель так називаємої ДНР в політичній подгруппі, і продовжимо розговор.
Мы требуем действовать согласно стандартам ОБСЕ. То есть непосредственно это касается и тех, кто будет принимать участие в выборах. Это касается непосредственно о информационном освещении. И это касается других технических моментов, то есть таких как обеспечение безопасности проведения выборов. Украинская сторона хочет нечто другого. То есть ссылается на свои внутренние законы. Перед тем, как выборы должны пройти, должны быть приняты. Это, наверное, ряд законопроектов. И это не только законопроект о выборах, да, это непосредственно законопроект о статусе нашего региона, это непосредственно ряд законопроектов, которые позволят выполнить пункт по недопущению преследования лиц, имеющих отношение к конфликту. Это конституционное закрепление особого статуса нашего региона. То есть это все должно быть выполнено в преддверии выборов.
Это был один из спикеров сепаратистов Денис Пушилин об условиях проведения выборов на Донбассе. У нас в гостях Ольга Айвазовская, координатор общественной сети «Опора». Она берет участие в переговорах в Минске в политической подгруппе. Ольга, скажите, вот сепаратисты, они имеют право субъектности в этих переговорах? Каким образом они принимают в них участие и кто к ним прислушивается? Прислушивается ли к их аргументам Украина и Запад?
Ну, перше, вони не працюють офіційно в тристоронній контактній групі, тому що це найвищий рівень переговорів, і там тільки офіційні представники сторін. А вони працюють в підгрупах, але як учасники, які мають право висловити свою думку. Наскільки я знаю, українська сторона, до прикладу, не приймала жодних документів з їхніх рук, жодних пропозицій, але діалог ведеться. І це була на якомусь етапі вимога чи прохання європейців. Тобто, що цей діалог потрібно розпочати, не легітимізуючи сепаратистів в жодному статусі там, але розпочати шляхом очі в очі розмови про ті чи інші позиції. Ну, я не відкрию, напевно, секрет, але коли сидить представник ЛНР, ДНР та Російської Федерації, у всіх у них на руках однакові документи. І позиції, вони вербалізуються, тобто на словах висловлюються абсолютно однаково. Більше того, я навіть була свідком того, як перед початком роботи політичної підгрупи в окремому кабінеті, де ми повинні були стартувати, засідали представники Російської Федерації, в тому числі офіційні представники тристоронньої групи контактної, і от такі неформальні учасники ЛНР і ДНР, так званих.
От Пушилін сказав о том, що ДНР, так називаємо, не проти провести виборів по стандартам ОБСЄ України, виходить, проти, або він маніпулює?
Думаю, це велика маніпуляція, тому що ми повинні розуміти, як взагалі стандарти випрацьовуються. Вони зрозумілі цивілізованому світу, тому що коли кажуть, що повинні бути забезпечені рівні умови для суб'єктів виборчого процесу, все ж зрозуміло, правда? Але питання в тому, як ми бачимо ці рівні умови. Тобто, коли нам сторона протилежна каже, що українські партії не беруть участь у виборах, кажуть, що ми би хотіли мати ценз осілості, тобто ті, хто два останніх років проживає на цих територіях, мають право балотуватись, а ті, хто не проживають, не мають права.
Це з їх сторони?
Це трактування. Угу, трактування позиції. Або коли, наприклад, я дуже добре знаю, як і на основі чого готуються звіти ОБСЄ БДІПЛ щодо попередніх виборів, будь-яких, наприклад, місцевих. Так? І є така позиція, ми про це постійно говорили, що в нас є технічні партії, які беруть участь, щоб збільшити квоту сильної сторони в виборчих комісіях. Так? І зрозуміло, що в звіті БДІПЛ в місії це відзначається, що є проблема політизації, використання їх як технології, цих юридичних утворень. І тоді сторона ДНР, ЛНР Російської Федерації бере цей аргумент і говорить, от навіть БДІПЛ сказав, що українські політичні партії є в тому числі технічні, тому пускаючи їх на цю сторону в якості учасників виборчого процесу, ми збільшимо представництво в Києві, тиск і такі інші аргументи. Тобто ніхто не проти стандартів, всі тільки за. Але питання, як ці стандарти трактуються, інколи я бачила навіть трактування тієї сторони, яке не сприймалось європейцями, тому що чітко зрозуміло, що це, м'яко кажучи, маніпуляція.
Ольга, дуже кратко, коли ви все-таки бачите можливість провести вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей? Ви от в початку марта говорили о том, що в першому півгоді цього явно не вдасться провести. Коли і якими вони будуть?
Я думаю, що до кінця року це неможливо, зважаючи на те, на якому етапі ми зараз знаходимося. Будь-яка ідея чи законопроект, який би був внесений в парламент зараз, ад-хок, не мав би ніякого результату, тому що ніхто би його не підтримав. Тобто вибори можуть стартувати не тільки після безпекового фактору забезпечення, не тільки після відновлення віщання українських ЗМІ там, не тільки після можливості повернення туди політичних партій, а і після того, як українське суспільство піде на цей консенсус. Тобто, що вони готові реінтегруватись, а ми готові їх реінтегрувати.
Надіюсь, що от ваша робота, вона допоможе вот этой роботі, просвіщення, да, інформатизації українського населення. К сожалению, время наше закончилось. У нас в гостях була координатор общественного движения «Опора» Ольга Айвазовская. Ми говорили о перспективах проведення виборів в отдельных районах Донецької і Луганської областей. Не переключайтесь.
Письмо із Донбаса. Сергій Андрієв, безробітний, город Макіївка.
Казалось бы, в самом Донецке отжимать больше нечего. Переданы в государственное пользование отели вроде «Виктории» и «Оптимы», в которых сейчас размещаются боевики. Отжаты для военных нужд общежития и профилактории, заняты гибистами прокурорские дачи и элитные бутики. Торговая сеть АТБ, превратившаяся в первый республиканский. Список можно продолжать бесконечно. Но за короткие 2-3 месяца нового года боевики успели пополнить свою копилку новыми достижениями. Так, в конце января был занят один из ключевых в плане рабочих мест объектов города, а именно Донецкий мясокомбинат, располагающийся почти в самом центре по проспекту Ильича. С этого момента и до сегодняшнего дня автостоянка и главный вход на производство обнесены в буквальном смысле колючей проволокой. А саму стоянку время от времени пополняют военные КАМАЗы с брезентом для перевозки людей и боеприпасов. Надо сказать, что за самим мясокомбинатом находятся теперь уже бывшие непродовольственные склады, товар с которых поступал на все основные крупнейшие торговые базы в округе. Стоит ли говорить, что эти помещения и территории теперь находятся в государственном пользовании и служат общим успехом в войне? Одним из последних отжимов является превращенный в парус супермаркет «Варус», находящийся в торгово-развлекательном центре «Донецк-Сити». Собственно, разграбление супермаркета и самого центра произошло еще во времена Стрелкова. И на данный момент речь идет лишь о занятой площади, в которой откроется уже российская сеть.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в программе новости. С ними в студии Егор Устинов.
В штабе антитеррористической операции заявляют, что поддерживаемые Россией сепаратисты начали использовать зажигательные мины в промышленной зоне Авдеевки. По сообщению, используя такие взрывные устройства, боевики целенаправленно уничтожают усадьбы и имущество мирных жителей, говорится в сообщении пресс-центра штаба. Сейчас подтверждения этой информации из других источников, в частности от наблюдателей ОБСЕ, нет. Сепаратисты также не комментируют этих обвинений штаба АТО. Служба безопасности Украины задержала так называемого вербовщика российского главного разведывательного управления гражданина Украины, который пытался вывести в Российскую Федерацию секретную документацию. Об этом заявил руководитель СБУ Василий Грицак. Этот факт является одним из доказательств российского присутствия в Украине, утверждают в ведомстве. Ранее Москва неоднократно отрицала свое участие в конфликте на востоке Украины. Минюст России поручил тюремной службе подготовить документы для решения вопроса о передаче Украине для дальнейшего отбывания наказания 4 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова. Как пишет РИА Новости, в Минюсте заявили, что окончательное решение будут принимать российские федеральные суды. Ведомство также уточняет, что от Украины поступил запрос о передаче Александра Кульченко, Геннадия Афанасьева, Олега Сенцова и Юрия Солошенко для дальнейшего отбывания наказания на родине.
Спасибо. Также напоминаю, что каждый будний день с 19 до 20.00 мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте сообщение свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За звукорежиссерским пультом Наталья Антоненко. До встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.